Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Представлю вам моего соведущего. Сегодня это главный врач Иркутской областной туберкулезной больницы Михаил Кощеев. Михаил Ефимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами встречаемся в преддверии Дня медицинского работника, а еще и в преддверии вашего дня, дня рождения. Как у вас настроение?
Ну, рабочее, скажем так. Пока еще не ощущается день рождения.
Предденьрожденческая хандра, это не про вас?
Нет, не получается.
Ладно, тогда будем работать. Давайте с самого начала. Ну, во-первых, большое спасибо, что вы уделяете внимание, приходите в эту студию, да, и в общественном пространстве говорите о проблемах, которые существуют. Мне кажется, это очень важно. И один из блоков, который сегодня я, ну, как-то предполагаю проговорить, это как раз информированность населения, вопрос нашей вот грамотности, есть ли у нас вообще культура здоровья. Так вот, мне кажется, что наши с вами беседы, они на регулярной основе случаются, каким-то образом должны на эту мельницу все-таки воду лить. Поговорим, насколько мы подкованы в каких-то вопросах. Но начнем, наверное, по традиции с ситуации заболеваемости туберкулезом. Всегда мы с вами говорим о том, что Иркутская область в этом смысле сложный регион. Вот в последнее время как ситуация меняется, какова она сейчас, вот что прослеживается, какие тенденции?
Ну, надо сказать, что последнее время оценки эпидемиологической ситуации, индикаторов, по которым судят о результативности работы правительств регионов и медицинской среды, они немножко изменились. Если раньше мы ориентировались на заоблачные цифры и с гордостью говорили о том, что нам надо снизить, мы снизили, какие мы хорошие, теперь немножко парадигма стала другая. Мы хорошие, но мы должны быть хорошие по критериям и нормативам Всемирной организации здравоохранения. Это связано с тем, что мы являемся сегодня одни из инициаторов вообще дискуссий во Всемирной организации здравоохранения, я имею в виду, мы не Иркутская область, Россия. Россия, конечно. Угу. Связанная с различными методиками, с различными оценками, с различными направлениями деятельности и эффективностью. Надо говорить, что в Иркутской области и в России сегодня достаточно эффективная работа, и поэтому, чтобы дальше соответствовать критериям и взаимодействовать с ВОЗ, мы должны быть ориентированы на их показатели. И вот здесь ситуация довольно интересная, потому что, в целом, по старинке, если мы будем вот так смотреть, то у нас ситуация, вот как раньше сказали, она достаточно хорошая, мы хорошо работаем. Но вот за 4 месяца этого года у нас снижение заболеваемости на 10%.
Снижение... Но это очень серьезный процент.
Да, это серьезный процент. Снижение смертности у нас почти на 25%. И дальнейшие вот эти все эпидемиологические показатели, они, на наш взгляд, вселяют уверенность, что мы и дальше будем стабилизировать ситуацию. Но, а вот здесь начинается самое интересное.
А у ВОЗ какая-то принципиальная, у них иной подход к этому?
У них подход примерно такой же, но я сейчас скажу. Смотрите, если мы будем говорить по критериям ВОЗ, то сегодня Иркутская область, еще там есть такой показатель, как риск ежегодного инфицирования. Это сколько процентов населения из 100 человек дали положительную пробу на туберкулез. Вот если он меньше единицы, тогда все хорошо. Если он единица, тогда из 100 человек, если один ребенок это или взрослый дал положительную реакцию, скажем, или это МАНТУ, или это диаскин-тест, то эта ситуация неблагоприятная. Если заболеваемость меньше 100, эта ситуация неблагоприятна, больше 100 неблагоприятна, если меньше единицы, то это хорошая. И смертность, если она меньше 2 и заболеваемость меньше 30, то это хорошая. Так вот, мы находимся в серединке между неблагоприятной ситуацией и благоприятной. Это, в принципе, уже радует, потому что совсем недавно мы были не просто в неблагоприятной, мы были в крайне тяжелой эпидемиологической обстановке.
А если через эту призму посмотреть на наш регион и сравнить там с другими регионами страны, то какая у нас будет картинка?
А это очень интересно. Так это традиционно Сибирь и Дальний Восток у нас вот в таком же тренде находится, европейская часть находится, одно слово, в европейском тренде. И вот тут сейчас вступает самое интересное, что критериями ВОЗ теперь являются не хорошие процессы динамические, а конкретный результат. Так вот, по конкретному результату, если брать, то к 2025 году, совсем-то немножко через 5 лет, мы должны иметь заболеваемость 35. Все. Сегодня у нас 82. Мы в два раза превышаем Российской Федерации чуть более 40. И по смертности в два раза превышаем российский. Вот нам надо за 5 лет снизить заболеваемость до 35. Это фантастическая задача в наших условиях, с учетом Сибири, климатических условий, заболеваемости, развития медицины, здравоохранения и так далее. И что здесь интересно?
Как мы, это возможно?
А вот это вот достичь? Хороший вопрос. Это не просто возможно. Нам такие индикаторы довели на уровне декларации Всемирной организации здравоохранения и обязательств Российской Федерации.
Но что 35, делать?
35 – это не Иркутская область, 35 – это в целом Россия.
Да, да.
Вот. Но сегодня уже парадигма также меняется. Сегодня говорят, а у вас никакой в Сибири и на Дальнем Востоке специфики нет.
Ну, здравствуйте.
Нет ее, нет. Вы такие же, как европейская часть, поэтому будьте любезны соответствовать.
Погодите, а вот тот багаж, с которым мы вообще к этим цифрам пришли,
вот
его куда денешься?
Вот очень хороший вопрос. С ним надо работать. Значит, надо работать так, чтобы учитывать этот багаж. И вот эта задача, конечно, очень серьезная. Я не буду сейчас давать оценки механизмам, путям, достигли мы и не достигнем. Но вот такой критерий у нас стоит. Сам подход. Теперь до нас доводят индикаторы, которые мы должны достичь. Раньше мы просто говорили о снижении заболеваемости или динамике.
Послушайте, ну а есть ли достаточный инструментарий для того, чтобы вот так переломить ситуацию? И вообще, что надо делать?
Хороший вопрос.
Знаете, как мультик был? У вас есть план, мистер Фикс?
Есть план. Конечно, инструментарий есть, и проблема заключается в том, что это далеко, наверное, не только медицинский инструментарий.
Так вот.
Это
вот.
Социальный инструментарий, это инструментарий образовательный, это культурный инструментарий. Вот сколько мы ни говорили, всегда докладывают о заболеваемости туберкулезом медики. Вы хоть раз помните или слышали, что кто-то иной говорил о туберкулезной инфекции, кроме медицинской среды?
Ну, тут зашита масса вообще сферы.
Конечно, факторов. Конечно. Но я хочу сказать, что не так все страшно, как я сказал. Мы сегодня, у нас динамика следующая. Мы, вот если брать 3 года, первый год снизили на 9%, второй на 12%, третий на 15%. Вот если мы на эти 10% будем снижать каждый год заболеваемость, мы к 2025 году не достигнем этого показателя. То есть нам надо в среднем на 12-13% ежегодно снижать заболевание. Причем гарантированно, жестко, как будто мы живем все с вами в Советском Союзе. Это, ну, сложная задача, очень сложная.
А за счет чего удается? Вот вы говорите, на 10% снизили заболеваемость. Это, ну, серьезный, как я понимаю, процент. Это большой процент. За счет чего это удается?
А это целый комплекс факторов. Давайте говорить прямо. Все равно в некой социальной сфере у нас наблюдались какие-то тенденции. Вы помните время, когда у нас резко возросла рождаемость, когда снизилась смертность вообще. То есть вот эти вот предыдущие годы. Мы же не изолированы. Вы помните, что у нас в принципе начала расти заработная плата, что у нас и так далее, и так далее. То есть это все плюс медицина, у нас стали выделяться деньги на здравоохранение. Мы конкретно отремонтировались, у нас появились лекарственные препараты, у нас появилось диагностическое оборудование. Вот это все сегодня тот задел, на котором мы работаем. Но нельзя не видеть, что этот задел не беспределен, этот задел не вечен. И надо двигаться вперед.
Вот масса факторов, вы всегда подчеркиваете, что, ну и, собственно, и сегодня об этом сказали, что это не только медицинская проблема, да, что это общий уровень жизни и так далее. Мне кажется, в последнее время наблюдается снижение того самого уровня жизни. А вот не откатит ли в целом экономическая ситуация в стране нас опять назад?
Вот такие опасения и у нас существуют. Мы свою деятельность на это ориентируем, что да, некие социальные процессы, они неизбежно влекут за собой процессы в системе здравоохранения, не только в отношении туберкулеза. Но я хочу сказать, что у нас есть лаг, который мы себе создали, который позволит нам принимать превентивные меры, чтобы этого постараться не допустить. Мы сегодня живем на тех заделах, на той энергетике, которую получила физиатрическая служба ранее. И более того, я хочу сказать, что пока она не снижается. Угу. Пока мы имеем все, что нам надо для того, чтобы лечить, выявлять, диагностировать. И остается нам только работать с теми сферами, в которых мы, к сожалению, сложно нам управлять. Это нормальное питание, это занятость, это
образ жизни, в конце концов.
Образ жизни, курение, алкоголизм и так далее.
А все-таки я не могу понять в общем и целом вашего настроения. С одной стороны, вы обрисовываете задачу, которая, мягко говоря, кажется трудновыполнимой, а то и невыполнимой вовсе, на мой обывательский взгляд. А с другой стороны, вы демонстрируете какой-то оптимизм. То есть в целом-то как вы настроены?
Без оптимизма здесь нельзя. Мы реально оцениваем ситуацию. Я думаю, что мы будем делать все и реальное. Я не буду говорить, что 35 и 0 мы достигнем. Но то, что мы подойдем к порогу, который для нас обеспечен и который нам надо подойти, я думаю, что нам это по силам. Если мы все вместе начнем работать с проблемами ВИЧ-инфекции, с лекарственно устойчивыми формами, алкоголизм и наркомания, курение. Все, не надо распыляться там на прямо всемирные там эти поляны, да, здорового образа жизни. 5-6 ключевых факторов, которые позволят нам говорить, что в том числе и у нас будет стабильная, нормальная обстановка.
Я вспоминаю, мы в одной из последних, как-то мы встречались с вами, в одной из последних встреч мы говорили о такой тенденции, которая происходила в нашей стране. Но это в общем, тогда в Москве покатились случаи, когда люди протестовали против того, чтобы жить по соседству с онкобольными ребятишками. То есть люди на полном серьезе боялись заразиться онкологическими заболеваниями. И тогда мы рассуждали о том, что мы как-то тотально безграмотны, что ли, да? А как вам кажется, в вашей сфере, насколько мы уже знаем, как обстоят дела, насколько мы владеем знанием, как себя обезопасить, насколько мы следим вообще за своим здоровьем в этой смысле?
Да, действительно, это очень важная проблема, и мы с вами, мы уже довольно много встречаемся и в этой студии, и в других средствах массовой информации. Вот что интересно. Буквально недавно, посвященный Дню медицинского работника, мы проводили конкурс медицинских сестер. И там был такой один из эпизодов, когда каждый готовил некую презентационную, каждая медсестра работала программу. Mm-hmm. Одна из медсестер сделала, на мой взгляд, удивительную вещь. Она взяла своих коллег и вышла на улицы с опросом: а что вы знаете о туберкулезе? И это все снималось, причем это совершенно случайно, на совершенно случайных улицах, совершенно случайные люди. Просто девушки подходили и спрашивали, да, очаровательные, веселые. И оказалось, что 80% сказали, что они практически ничего не знают о туберкулезе. Это в Иркутске, где эпидемия была в свое время туберкулеза. Это та туберкулезная больница, о которой необходимости, пользуясь известным
данным,
говорил чуть ли не каждый в городе. Это при том, что мы активно выступаем в средствах массовой информации. Вы понимаете, это было как холодный душ. Оказывается, одно дело говорить, другое дело, чтобы тебя услышали, во-первых. А во-вторых, услышали то, что хотят услышать. Да, все знают, что это заразная болезнь. А вторая часть, что надо сделать, как надо жить, куда обращаться, надо проходить флюороосмотр, надо делать диаскин тест. Об этом почему-то знания весьма и весьма посредственные. И мы сейчас видим одну из главных задач – это вооружить людей этими знаниями, создать у них потребность, чтобы они чувствовали, что им надо это знать. Потому что все, что мы можем говорить, они просто не услышат, не захотят услышать, забудут, пропустят.
Мы сейчас попробуем эти знания дать. Вы знаете, я вдруг подумала, может быть, здесь есть еще такой момент. Это чистая психология, когда люди не хотят ничего знать об каких-то опасных вещах, и они просто закрываются от этого знания и говорят: ой, это ко мне точно никакого отношения не имеет, не хочу ничего знать. Может быть, еще такая есть вещь?
Абсолютно, наверное, правильно. Смотрите. Мы в последнее время много всяких явлений наблюдаем, когда люди протестуют или не согласны с чем-то, да?
Да.
А теперь скажите, мы с вами часто видим, чтобы люди не протестовали против, а чтобы люди требовали за. А давайте искореним в Иркутске туберкулез. А давайте все пройдем флюороосмотры, все на прививки. Я таких случаев вообще не в нашей истории, да и в соседних регионах, наверное, где-то не встречал. Поэтому то, что вы говорите, это, наверное, присутствует. Нежелание, апатия, неинтерес отсюда. И, наверное, большей частью к тому интересует, что сегодня здесь рядом с тобой, и что тебя больше всего беспокоит. Там зарплата, чтобы покушать, может быть, как ребенка в садик отвезти. А туберкулез, он где-то там, он не наш, он вообще где-то в другой сфере.
Думаю, что есть такой момент. Но вот все-таки, Михаил Ефимович, что должен знать о туберкулезе каждый человек? Вот, вот мы сейчас должны с вами дать какое-то знание, чтобы подобные опросы в следующем году дали иной результат. Вот что каждый человек должен знать, проживающий в нашем регионе, да, вот в нашей ситуации?
Вы знаете, я всегда начинаю, что туберкулез, инфекционные заболевания, воздушно-капельным путем. Давайте я пойду с другого, зайду с другой стороны. Человек должен знать, что ему необходимо беспокоиться о своем здоровье прежде всего. Не государству, вернее, не только государству, не только медицинской среде, не только там, я не знаю, работодателям. Самому человеку для себя надо определить, что это является его жизненным капиталом, его жизнью, его будущим, будущим его детей. И вот отсюда тогда пойдет уже вопросы. Что надо для того, чтобы мне пойти и сделать флюорографию? Пройти Диаскин-тест. Что надо мне сделать, чтобы понимать то, что предлагают медики? Вспоминайте историю, когда массовый отказ от прививок. Ну и что?
И мне кажется, вот это, ну, это еще не закончилось.
Не история. Закончилось. Массовый отказ от диагностических тестов. Диаскин-тест, МАНТУ. Ничего не закончилось.
А вот Диаскин-тест, он же входит в систему ОМС?
Сейчас да. По-моему, да, входит. Да, потому что это все... В поликлиническом звене проводится участковыми специалистами. То есть это тот необходимый минимум. Причем это все бесплатно. Неважно сейчас, ОМС или за счет бюджета он закупается, да, или за счет других каких-то источников. Для человека это бесплатно. Человеку просто говорят, это надо. И вот здесь, конечно, зарыта очень серьезная проблема, которую людям необходимо говорить. Итак, заботься о своем здоровье, посмотри на своих близких, посмотри на свое окружение, на своих тем, кем ты работаешь. Второе, правильный образ жизни. Я уже назвал, ну, максимум там 5 крупных. Брось курить, пожалуйста, не употребляй алкоголь, тем более наркозависимость, так уж если говорить.
Ну, да.
Мало, питайся. И здоровый образ жизни. Бегай, занимайся спортом. Это не требует никаких, знаете, никто же не предлагает фитнес-клубы там дорогие идти или в плавательные бассейны. Ну, пробегись утром, возьми эти палки, походи скандинавской ходьбой. Подыши свежим воздухом. Вот. И самое главное, регулярно проходи медицинский осмотр, потому что это очень важно.
А скажите, если человек понимает, что он входил в контакт с больным человеком, вот что он должен сделать, куда пойти?
Вот туберкулез, теперь перейдем к тому, что такое. Это инфекционное заболевание, которое давно уже известно, да, и с которым люди с разной степенью, что ли, достижений борются, с разной степенью эффективности. Передается в основном воздушно-капельным путем. Вот это очень интересно, как раз те события, которые прошли у нас тут в сельском хозяйстве.
Сейчас перейдем к этому.
Да, подала. Это прежде всего воздушно-капельный путь. Во-вторых, это довольно устойчивый возбудитель, который, попадая в организм, не вызывает заболевания, он там присутствует. И, кстати, что самое интересное, вот благодаря тому, что сейчас пересматривается воззрение, вот теперь вводится, ну, планируется ввести новую категорию диспансерной группы населения, латентный туберкулез. Если раньше мы говорили, вот мы все после 40 являемся носителями туберкулезной инфекции, вот теперь можно сказать примерно с большой натяжкой, что мы все после 40 страдаем латентной туберкулезной инфекцией, чтобы так было понятно. Это нет симптоматики, это нет клинических проявлений, это нет никаких морфологических, биохимических изменений в организме. Она присутствует, микобактерия, но она себя никак не проявляет, организм справляется. И вот в этом состоянии нужно ее сохранить. А это задача уже самого человека. Никто, кроме человека... работать с этим не сможет.
Ну, это, собственно, иммунитет, сказать? Тот самый образ жизни,
да,
и
да.
Общий.
Вот то, о чем я сказал.
Ну, то событие, о котором вы упомянули, действительно, в информационной повестке последних дней туберкулез встречается достословно, достаточно часто. И вот почему. Давайте послушаем небольшой сюжет.
15 мая молочно-товарная ферма «Иркутский масложиркомбинат» в селе Олонки Боханского района Иркутской области закрыта на карантин из-за обнаруженного у коров туберкулеза. Предприятие принадлежит компании «Янта». Производство молока прекращено. До 1 июля весь крупный рогатый скот 1360 голов ликвидируют. По заключению экспертов из Иркутска и Красноярска, болезнь передалась коровам от человека. Все жители села Олонок проходят обследование на туберкулез. Мясо забитых животных передадут на переработку Устьординскому мясокомбинату. Палочка Коха, возбудитель заболевания, погибает при термической обработке, поэтому мясо коров безопасно. Деревянные конструкции фермы сожгут. Возобновить работу предприятия планируют через год с новым поголовьем скота.
Вот такая история, и это вызвало, ну, такое мощное обсуждение и даже панику у людей. Вот как бы вы это все прокомментировали, вы санитарный врач, что все-таки там?
Ну, прежде всего, никакой паники. Туберкулез, как болезнь животных, как... Три вида птичий, вид туберкуликобактерии, туберкулеза бычий и человечий присутствует. Ничего вот такого, что ли, скажем, да, какого-то требующего подать в панику, здесь на самом деле не присутствует. Но прежде всего, я бы не стал категорично утверждать, что животное заразилось от человека.
Да, да.
Не стал. Потому что бычьим типом может болеть и человек, может болеть и животное. Тип, которым может заболеть человек, может также заболеть и животное. Идентификация возбудителя здесь, она, наверное, больше интересует специалистов. В данном случае просто имеет слово важность, это туберкулез, первое. Второе, значит, вот те, то поголовье, есть два метода на самом деле борьбы вот с болезнями животных, это либо поэтапно, вот заболело животное, и вот, изымают, проводят мероприятия, и а остальное все стадо, в принципе, здоровое, но находится просто как контактное. Но обсуждали, наверное, это больше, наверное, ветеринарам, но это очень долго может длиться, поэтому принято решение этих животных всех изъять и провести соответствующее мероприятие. Поэтому, когда вот говорят, что этих забьют и передают их на скажем, да, какой-то комбинат, мясокомбинат, это не факт, что эти животные больные. Вот надо что понимать. А то иногда думаешь, вот их 1500 убили, 1300, они все больные туберкулезом.
В социальных сетях я встречала даже такие реплики, что в Олонках, вот на ферме забивают скот, потому что он был болен туберкулезом. И вот действительно я встречала такие реплики, что люди боятся теперь вообще покупать какое бы то ни было мясо. Вдруг оно будет оттуда, вдруг оно будет заражено. Вот это... Ну, резонные страхи и опасения или нет?
Я думаю, что в данном случае, наверное, это не очень обоснованное мнение, не очень обоснованные страхи, потому что, в принципе, тогда можно вообще не покупать мясо. Мы же не знаем, откуда оно вообще на прилавках лежит.
Ну, так вот, да, да.
Может быть, это из Красноярска, может быть, кто там что знает. Оно же просто мясо. Надо понимать, еще раз повторяю, что эти животные не факт, что болеют. Их просто изымают, потому что вот возникла такая ситуация.
Ну вот таков алгоритм.
Таков, да? Алгоритм, да. Молоко, пожалуйста, обрабатывается, мясо обрабатывается, микобактерия погибает при высоких температурах, она буквально минуты считанные при пастеризации там выживает. И эта обработка качественная гарантирует абсолютно здоровое и нормальное продукт, который будет получен. Это первое. Второе.
В любом же случае еще ветконтроль, то есть... Ну...
Да. Второе. Люди. Те люди, которые находятся в близких контактах, да, это, а это факт, по факту это очаг, конечно, туберкулеза. Угу. Они находятся как контактные под диспансерным наблюдением, соответствующими мероприятиями. Но это тот круг, который непосредственно работники ферм касался. Жители Олонок, вот как сказали, да, населенного пункта, я это расцениваю как просто обычный профилактический осмотр, который мы с вами должны проходить, ну, как минимум один раз в год. Ничего привязанного там у всего жилого массива не наблюдается, привязанного конкретно вот к этой ситуации. Надо говорить сегодня только об определенной степени интенсивного наблюдения за работниками фермы. Пока никаких подобного рода заболеваний среди работников фермы не отмечено. Надо просто наблюдать, и если есть необходимость, назначать профилактическое лечение, как и любому человеку, находящемуся в очаге.
Ну, собственно, все, друзья, не паникуем, доктор нас успокоил. А далее грядет 16 июня, День медицинского работника. Хотела бы об этом тоже с вами поговорить. Вот никогда вы не сожалели о выбранной профессии? В разных ипостасях вот у вас
никогда.
Как это, биография развивалась?
Никогда, да? Вы знаете, никогда. Я просто счастлив, что жизнь так повернулась, что я работаю в здравоохранении, я учился на политехническом институте на промышленно-гражданском строительстве. Ну, как-то строителем я себя не видел, больше, наверное, в домашних условиях что-то поколотить, покрасить и так далее. А вот своим призванием это, наверное, здравоохранение. Тем более, что в моей истории мои родственники, они занимались здесь, медицинские различные специальности, были специалистами, работали. Ну, и как-то и брат у меня в медицине работает. Поэтому это мое.
Ладно, тогда я попробую с другой стороны зайти. Вот если бы кто-то очень вам близкий, дорогой, вот сегодня выбирал профессию и пришел к вам за советом и сказал, что хочу пойти учиться в медицинский, вот сегодня, в данный момент, что бы вы ответили этому человеку?
Я бы только пожелал удачи и двумя руками бы был за то, что человек пошел работать в систему здравоохранения.
Не отговаривали.
Ни в коем случае.
Знаете, я, собственно, к чему веду. В последнее время декларируется всевозможная вот такая помощь медицине, что вот у нас вроде бы поощряют докторов, есть разные программы на государственном уровне. Вот есть у вас ощущение, что отрасли в целом стало как-то полегче жить в последнее время? Или...
Что касается самой работы, вряд ли, потому что пациенты как требовали внимания, так и... Они требуют, как лечить надо людей, так и надо, как профилактику проводить надо, так и надо. Но вот последние годы, по крайней мере, вот в нашей, в иркутской среде, да, я могу наблюдать, что очень активно, значит, сегодня финансируется здравоохранение. Мы без ложной скромности впервые за последние годы мы отремонтировали практически все филиалы. Mm-hmm. Мы приобретаем новое оборудование, я об этом много говорил. У нас достаточно лекарственных препаратов. Сегодня мы получаем то, что нам надо, и когда мы заявляем, обновляем парк оборудования. Нет никаких, вот по сравнению с тем, что было, это, конечно, совсем другой мир и совсем другие оценки. Вот. Вот я могу сказать, к моему даже удивлению, мы за последние 3 года активно укомплектовались. Вот, я никогда не поверил бы, что мне сказали, что Михаил Ефимович, вот, физиатрическая служба будет укомплектована средними медработниками 70%. Как так? Сейчас у нас 70%. Врачами было еще 2 года назад 55-54, сейчас 60. И мы дальше будем, почти 12 человек будем принимать и готовим, заключены контракты. Мы платим им, помогаем стипендии и так далее. Они придут к нам.
Вот я, это был как раз тоже мой следующий вопрос про кадры. Я помню, что вы говорили о том, что проблема
было,
есть.
Всегда
и еще вы отмечали, что наблюдается в фтизиатрии, ну, наверное, не только старение кадров.
Вот. А вот это очень хотел сказать, но вы меня опередили. У нас еще недавно средний возраст был 51-55 лет. Сегодня 47 лет средний возраст и среди медиков, и среди медсестер. Это, конечно, не 30. Но, тем не менее, это вот такая динамика, она очень и очень позитивна. Люди увидели, что у нас можно работать. Мы не самые страшные, мы не самые ужасные у нас условия, что у нас люди, которые у нас лечатся, они хотят лечиться. Вот, конечно, есть там разные, как и везде. Угу. Но в общем и целом фтизиатрия сегодня, она дышит, она живет активно. И единственное, что мы сегодня ждем, это, конечно, тот новый корпус, который бы... мы хотели иметь, не столько для себя, вы знаете, мы привыкли работать, а вот для наших пациентов и для решения ситуации в Иркутской области он, конечно, нам нужен.
Да, безусловно, нужен. Трудно, мне кажется, как-то вообще тут поставить под сомнение это все. Знаете, такой у меня еще вопрос. В фтизиатрии, могу ошибаться, поправьте меня, мне кажется, это такая, ну консервативная, что ли, сфера, где... Ну, в общем, эту палочку куха вдоль и поперёк давным-давно изучили, да? Так вот, нет ли на подходе каких-то разработок, может быть, научных, которые бы вот тянули на революционные какие-то?
Нет, к сожалению, нет. В фтизиатрии, ну, по крайней мере, вот то, что мы сейчас известны, нет революционных разработок. Я говорил, что это комбинация либо 60-х годов препаратов, Есть инновационные препараты, но это один-два вот последний препарат, ну, называть его не буду, но который сейчас используется при лекарственно-устойчивых форм. Их единицы, они не то чтобы там сегодняшнего дня, активно эти разработки ведутся, но, к сожалению, пока, ну, очень устойчиво, очень хитрые и коварные, это микобактерия, она очень быстро революционирует, вырабатывает устойчивость.
Правда хитрая.
Правда, и поэтому с ней работать очень тяжело. Я могу сказать, что за последние 3 года у нас лекарственно-устойчивый форум почти в 2 раза вырос. У нас сегодня 1044 пациента имеют подтвержденные вот такие формы, а нам нужно к 2025 году иметь всего 600 человек. То есть мы должны в 2 раза снизить. Вот это задача, которая требует интеллекта. И не только, здесь уже тяжело говорить о населении, это чисто медицинская проблема. И нашей, и первичной сети всей нашей.
Ну, если говорить про ту вот сторону, как раз вот про население, вот эта лекарственная устойчивость, она формируется только ли из-за, скажем, ну, какого-то недобросовестного приема препаратов, когда человек начал лечиться, затем он бросил лечиться, вот...
Ну, только понимаете, так? Есть 2 пути. Первое – природная лекарственная устойчивость. То есть, когда микобактерия по своему набору соответствующих структур уже имеет. Вот это как раз пекинский штамм, о котором мы с вами тут тоже говорили. А второе, большая часть – это, конечно, результат деятельности и медицинских работников в свое время. Нехватка препаратов, отсутствие режимов правильных, официально установленных и нерегулярный прием пациентами. Это первое. Второе, что нас тревожит, пока мы это не наблюдаем, это, как я опять вернусь, планировка и инфекционный контроль в лечебном учреждении. При наличии воздушно-капельной инфекции это сделать очень тяжело. Поэтому внутреннее перекрестное заражение устойчивыми формами – это, конечно, проблема не только Иркутской области, везде, где есть вот такие стационары.
Поэтому и нужен как раз новый.
Новый, но не столько новый, нужны условия, в которых больные не могли бы соприкасаться друг с другом.
Сегодня же все это уже придумано, и вы мне рассказывали, что есть примеры и в нашей стране современных больниц, где правильная вентиляция, где правильное условие содержания.
Есть, конечно. Это становится проблемой совершенно другого качества лечебного процесса.
Ну, будем надеяться, что и у нас тоже будет. Но закончить хотелось бы все-таки на какой-то радостной ноте. Итак, профессиональный праздник, чтобы вы пожелали в этот день своим коллегам.
Я хотел бы пожелать им, во-первых, оптимизма, во-вторых, здоровья, в-третьих, философского отношения к жизни, и чтобы и в семьях, и на работе всегда у них была обстановка взаимопонимания, доброты и понимания и служения своему долгу.
Так победим.
Победим, никаких сомнений.
Оптимистично. Главный врач Иркутской областной туберкулезной больницы Михаил Кощеев был моим соведущим. Михаил Ефимович, я вас благодарю. С наступающим вас праздником. И с днем рождения заранее не поздравляют, поэтому с накануниками вашего дня рождения.
Спасибо.
Спасибо.
Тема дня.